Добрый день, уважаемый радиослушатель. В эфире подкаст «Радио Азаттык. Голос свободы». Как вы уже поняли, этот выпуск будет на русском языке. Сегодня мы будем говорить о роли цифровой журналистики в Кыргызстане, о том, как социальные сети и их сложные алгоритмы формируют повестку дня, и о том, как современным журналистам необходимо создавать интересный и полезный контент в этом мобильном цифровом веке. Отдельно поговорим о блогерах и их ответственности. Немного времени мы также уделим немаловажной теме деколонизации. Говорить обо всем этом мы будем с основателем студии «Башта», с журналистом Азатом Рузиевым. Азат, начну с самого интересующего меня, как журналиста, вопроса. Вы сейчас, ты и твоя команда «Башта», вы сейчас делаете контент для аудитории ТикТока и Инстаграма. Вы делаете контент, который, говоря современным языком, качает, ну или набирает стремительно популярность. Расскажи, как вы к этому пришли, как зародилась идея и, самое главное, с какой целью вы делаете, создаете этот контент?
Ну, надо начать с того, что все, кто в команде, и кто, точнее, основал «Башта», и я, Телек Нуржамал, мы все с журналистами работали в разных изданиях. Например, я работал в «Клопе», ребят тоже в «Клопе» были, потом в других международных, местных изданиях. И в какой-то момент мы решили открыть что-то собственное. И мы думали, что действительно есть какой-то рецепт, согласно которому ты следуешь и можешь набирать просмотры. Как оказалось, так не работает. И только в ходе процесса мы стали понимать, как делать контент. Изначально у нас были кое-какие представления о том, что люди любят, что люди будут комментировать, что люди будут... Точнее, чаще всего, наверное, смотреть и чем делиться. Но, как оказалось, никакой такой секретной формулы нет. Самое главное — это постоянство публикации. И просто во время того, как ты это публикуешь, ты усовершенствуешься и пытаешься как-то адаптироваться под социальные сети. Никто не знает, как работают алгоритмы ТикТока и Инстаграма, но мы точно знаем, что люди любят хороший, доступный контент, который одновременно интерактивный и одновременно познавательный. И нельзя сказать, что у нас, например, наибольшее количество просмотров или наибольшее количество подписчиков. Мы делаем контент, в котором мы не танцуем, не поем, я очень плохо все это делаю, мы людей информируем, где-то, может, даже просвещаем. И это, на этом контенте очень сложно одновременно и зарабатывать, и набирать просмотры. Но нам удалось. Например, ролики, где мы рассказываем про то, почему в Кыргызстане бедность, или ролики про то, где мы рассказываем, почему в Кыргызстане все очень плохо с образованием, и одновременно мы не только про это рассказываем, мы еще предлагаем решения, они набирают нас до 1 000 000 просмотров. И мы всегда этому удивлялись. Значит, все-таки в Кыргызстане есть спрос на качественный, хороший контент. Просто его раньше не было. И вот мы предложили рынку что-то новое, людям вроде нравится, и мы потихоньку продолжаем делать.
Вообще сейчас очень часто спорят о том, где грань между, скажем, журналистикой, блогерством, да? И вообще средства массовой информации, они сейчас, им сложно конкурировать с развлекательным контентом. Вы больше позиционируете себя как креативная команда, которая создает больше развлекательный, или все-таки уклон идет на журналистику?
Ну, наверное, у нас какая-то профессиональная деформация в силу того, что мы работали очень долго с журналистами, мы не можем уже делать развлекательный контент. И нам поэтому сейчас как раз-таки сложно. Мы пытаемся делать какой-то хороший развлекательный контент в ТикТоке, чтобы он был и не только познавательный, просвещающий, но и как-то еще развлекал людей. Но нам это очень сложно сделать в силу того, что вот мы работали с журналистами. Но на самом деле, если вот вернуться к изначальному твоему вопросу, я думаю... Вот раньше по учебнику журналистики, если идти на кафедру журналистики, все говорили, кто такой журналист? Это тот, кто собирает информацию, редактирует и распространяет. По сути, это сейчас каждый, у кого есть телефон, он значит журналист, потому что он сфотографировал, снял, отредактировал, публиковал все в сторисы. И это увидели масса людей, неважно, это 2 подписчика, 100 подписчиков, 1000, значит, он журналист. Значит, по сути, каждый из нас журналист. И мне кажется, сейчас очень важно понять, кто чем будет заниматься. Я думаю, что... Прерогатива у нас такая, что мы будем просвещать и делать познавательный контент, только потому, что мы не умеем танцевать или там петь. Если бы я отлично пел бы, я бы с удовольствием занимался бы этим. Но единственное, что я могу, это изучать какие-то вещи и потом об этом рассказывать людям, потому что мне самому интересно об этом узнать. А журналистика, мне кажется, почему она проигрывает блогерам? Потому что она очень сложно адаптироваться под современные реалии, как любым другим сложным машинам. Например, самые законсервируемые такие вещи, например, там, ну, предположим, образование, да? Министерство образования очень сложно что-то менять, и мы учимся по той же методике, что учились там 50-70 лет назад. То же самое в журналистике, там очень сложно все идут к этим изменениям по разным причинам. Но мне кажется, надо понимать, что у людей очень сильно поменялся спрос. Раньше можно было сделать какое-то клевое расследование, была монополия условно на вот это все пространство, информационное пространство. Если ты публиковал какое-то расследование, если ты на телевидении был, у тебя там была газета «Правда», неважно, то все читали это, потому что не было альтернатив. А сейчас мы видим очень много достойных, хороших альтернатив и видим, что многие блогеры делают гораздо качественней и развлекательней, лучший контент, чем журналисты. И в этом случае, конечно, журналистика испытывает какие-то трудности, я сказал бы, и ей приходится адаптироваться, меняться. И люди любят больше сейчас не какой-то там, знаешь, объективный контент, где есть лицо компании. Они любят людей. Люди любят смотреть на людей, они подписываются на людей. Им нравится, когда кто-то им хорошо, очень доступно что-то объяснит, нежели это будет человек в галстуке, который выходит 9 часов вечера и рассказывает о том, что произошло в стране. Мне кажется, это уже мы давно прошли, этот этап пройден, учитывая, что сейчас у всех в кармане есть телефон.
Но говоря о стандартах международной журналистики, да, я сам работаю в Азаттыке, как ты знаешь, это международная корпорация, которая строго придерживается международных стандартов. И сейчас как раз-таки споры идут о том, что блогеры все-таки не придерживаются элементарной этики, скажем так, да. И основная критика в адрес блогеров, она как раз-таки основана на этом аргументе, что они позволяют себе иногда даже какие-то незаконные какие-то действия, например, они врываются в частную территорию, они начинают заниматься там, инспектированием каких-то объектов, чем они на самом деле ну, не имеют как бы права и некомпетентны, да, заниматься. То есть вот как быть с вот этими нормами, стандартами журналистики?
Ну, мне кажется, тут важно понимать, что нет черного-белого. Мы не можем утверждать, что все журналисты в Кыргызстане, да и в целом в мире профессионалы, а вот блогеры, они такие недопрофессионалы. Надо понимать, что как и среди блогеров, так и среди журналистов есть очень хорошие специалисты, но мы видим, что многие блогеры на Ютубе, в Инстаграме, они могут делать гораздо качественнее, лучше, провереннее контент, чем журналисты, и ровно наоборот ситуацию. И там есть проблемы. Мы видим, что, например, происходило с некоторыми журналистами в Кыргызстане, которые уходили резко в политику, да, там, например, в партию Мекенчиль, например, как Эльнура Алканова. И это, на самом деле, нарушает как раз те самые международные стандарты журналистики. И блогеры то же самое могут сделать. Но мне кажется, это нормальный процесс, естественно, который сейчас в итоге, вот все эти скандалы, связанные с блогерами, они как раз приведут все-таки к повышению качества. Люди все-таки, они очень лояльны к тем, кто придерживается каких-то ценностей на долгосрочной перспективе. И мне кажется, те блогеры, которые могут быть слишком дерзкими или где-то нарушать какие-то законы или вторгаться в личное пространство, в итоге они все равно тоже будут вынуждены адаптироваться под эти реалии. Потому что люди выражают свое недовольство, где-то там власти что-то пытаются делать. И мне кажется, это все очень такой естественный процесс, и это все пройдет само по себе. Не надо кому-то пытаться как-то это все контролировать. Мне кажется, блогеры сами понимают, что им нужно делать, что нет. И в тот момент, когда они увидят недовольство людей, они сами все будут направлять, куда нужно.
То есть само общество будет настраивать в какой-то степени самих блогеров.
Потому что это же ведь блогеры делают то, что им кажется, это и, точнее, блогеры всегда занимаются какой-то условной рефлексией в обществе. Они отражают мнение общества. Если, например, он вторгся на завод Алькони, и при этом это выглядело очень незаконно и очень плохо на самом деле, да? Но при этом всем хотелось узнать, а что, блин, с этим Алькони? Потому что столько, господи, этих сплетней, слухов. Он там нарушил законодательство, вошел там в другое пространство, при этом он говорит, что вот, согласно закону он это может делать. Это сейчас спорная дилемма, но суть не в этом. Блогеры делают то, что, возможно, стоило бы делать журналистам. И они прибегают не всегда, может быть, к правильным методам, хотя кто знает, что значит правильный метод, что нет. Но при этом они делают то, что общество или одобряет, или не одобряет. Ну, раз общество одобряет, окей, если общество не одобряет, то они будут исправляться.
Ты частично ответил на мой следующий вопрос. Я просто хотел спросить, как социальные сети со всеми их понятными и непонятными алгоритмами влияют на журналистику или как меняют журналистику, скажем так?
Ну, соцсети очень сильно изменили журналистику, надо это понимать, что, во-первых, вся журналистика держится Ну, все, любой бизнес держится на деньгах, нужны деньги. Раньше было легче всем радио и телевидению, и газетам, конечно, потому что у них была вот эта та самая монополия. К ним приходили рекламодатели и говорили: можете нам, пожалуйста, сделать рекламу, потому что у вас телевизор есть, ваше радио есть, и вас слушают, вас смотрят. И вот эта монополия им помогала удерживаться, включая как зависимым, условно, там, государственным СМИ, так и независимым СМИ. Теперь этой монополии нет. Теперь вместо того, чтобы приходить к этим журналистам, к этому телевидению, радио, можно прийти к нам, в Башта, например, или к другим блогерам, и их у нас много в стране, кто вам сделает очень хорошую рекламу, и мы отчасти забираем деньги у журналистики, это независимой прессы. Я как человек, который из журналистики ушел, вот в этом вижу какую-то проблему. Вот проблема с тем, что эта бизнес-модель очень сильно поменялась. Поэтому многие информационные порталы в Кыргызстане пытаются как-то адаптироваться, уходить в ту сторону. А это про деньги. Второй момент, как соцсети изменили в целом журналистику. Это, наверное, про восприятие информации. Теперь мы все хотим очень короткий формат, в котором все будет очень понятно и желательно за супер короткое время. Ну, потому что сейчас у нас ведь нет ограничений, мы не подписаны только на советское телевидение, да? Мы можем спокойно переключиться там в ТикТоке, в Инстаграме и смотреть контент со всего мира. Если ты знаешь еще английский язык, то у тебя вообще там неограниченное количество знаний, потому что может быть подписан на всех угодно. И обычно самый качественный контент всегда на английском языке. И журналистике, которая локальная в Кыргызстане, ей приходится конкурировать со всем миром. Она может не всегда это понимает, но журналисты должны всегда держать у себя в голове эту мысль. Когда ты что-то производишь, неважно, ты работаешь в Азатыке, там, не знаю, в настоящем времени, в Башта, ты конкурируешь с тем же роликом, где смотрят милого котика, или, не знаю, где там медведь открывает дверь, ты конкурируешь со всем этим контентом. Получается, если ты будешь нести какую-то чушь или делать это очень скучно, то все, ты просто не будешь конкурентоспособен, и тебя не будут смотреть. И мне кажется, это очень отчасти усложняет работу, но, с другой стороны, сильно повышает качество работы за счет этих всех трудностей. Потому что мы пытаемся каждый раз понять, как привлечь внимание людей к этим проблемам, потому что эти проблемы важны. Но это не значит, что общество плохое, потому что их это не волнует. Просто у них так много контента, и человек после работы не хочет смотреть что-то очень сложное, какое-то там большое расследование читать. У него просто нет сил. Не потому что он тупой, у него просто нет сил. И нам всем нужно уметь адаптироваться. И то, что мы делаем, все эти важные вещи, как-то их пытаться преподносить так, чтобы это было интересно всем.
А насколько нынешняя журналистика в Кыргызстане, скажем так, она достойно принимает эти вызовы, о которых ты сейчас говоришь? Успевает ли она действительно за мировыми трендами? И если нет, то в чем она проигрывает?
Мне кажется, журналисты в Кыргызстане, они делают очень хорошую работу. Мы видим это по блогерам, которые выпускают расследования, там, Temirov Life, Media Hub, там, IRIS. Они все, мне кажется, делают очень хороший контент и пытаются его адаптировать. Конечно, у этого контента гораздо ограниченный спрос. Возможно, если ты делаешь клевые фотографии, танцуешь и поешь, гораздо легче набрать подписчиков и больше просмотров. Но при этом мы видим, что эти журналисты пытаются, они адаптируют. И те, кто ушел в эту сферу, где сказать, где он сам уступает в кадре и сам разъясняет, мы видим, что у него гораздо больше преимуществ, гораздо, ну, просто в целом по эффективности работы у него просто больше охвата, больше подписчиков, нежели просто у тех изданий, которые остались обезличенными, где вот нет лица. Хотя мы видим, что, например, Азатуку удалось набрать такое огромное количество подписчиков там, на Ютубе, в Инстаграме, то же самое, там, 24KG, Кактус Медиа. Они продолжают публиковать новости, и это отлично работает, и их много людей, кто читает, ну, много людей, кто их читает в Инстаграме, в ТикТоке смотрит. И вот здесь появляется вот одна небольшая проблема, это возвращаясь к моему предыдущему вопросу. Появилось очень много страниц в Кыргызстане, мне кажется, это особенность Кыргызстана, я такое редко где видел, которые просто копируют контент. Например, Азатык что-то сделал или как-то сделал, они берут быстро картинку, ну, например, NewsKG или там кто-то другой. Там, по сути, нет журналистов. Там есть люди, которые сидят за компьютером и дублируют контент. Они, я называю это воровством. Они просто берут и воруют чужой контент. И они там берут этот текст, берут эту картинку, они делают Ctrl-C, Ctrl-V и забирают весь вот этот охват, все эти просмотры, это все уходит к ним. И при этом, кстати, они тоже делают рекламу. А вот, например, та журналистка, которая с 24KG звонила, она звонила для своей редакции, с одной стороны, да? Она ведь пыталась охваты своей страницы повесить, но теперь эту новость знают все, потому что они опубликовали, ее одновременно опубликовали все другие. И вот здесь чуть тоже такая дилемма появилась. Получается, сейчас тебе очень сложно создать уникальный контент, и тебе приходится постоянно в Кыргызстане придумать что-то новое, кто ничего не делал. Ну, И это хорошо, потому что журналистское писание должно развиваться. В нашей стране чуть больше 30 лет, это очень мало. И наша независимая пресса, она, мне кажется, делает самое важное. То, что должна делать любая пресса в демократической стране, она борется с теми, наверное, негативными вещами, которые приходят из властей, наверное, ну, коррупция, все такое, и люди на это реагируют. Значит, можно сказать, что в Кыргызстане журналистика работает. Выходит расследование, власти реагируют, можно сказать, что в целом все нормально.
Я хочу поговорить о фейках. Да? Мы видим, что в последние годы очень активно их используют всякие политические силы, скажем так. Конечно, уличали, да, некоторых из них в том, что они действительно этим занимаются. Сейчас не будем говорить вообще конкретно. Как они действительно ли они показывают свою эффективность, фейки?
Конечно.
И действительно ли они меняют мнение людей, влияют на мнение людей?
Слушайте, я думаю, тут абсолютно положительный ответ. Мы это видели, как это произошло с Брекситом, мы видели это во время выборов Трампа, мы видели это во время выборов в Кыргызстане и парламентских выборов, которые были отменены в 2020 году. Это в 2020 году было. И мы это видели, как это произошло во время выборов президента Садыра Джапарова. Фейки работают, они делают очень эффективно свою работу в Кыргызстане. Это на самом деле тоже большая угроза. Мы должны понимать, что когда мы что-то читаем в Инстаграме, ну, например, там написано, что суд кого-то осудил, мы, возможно, сделаем какой-то вывод уже просто по статье, да? Но чаще всего мы должны понимать, что у нас есть какая-то предвзятость. Мы, когда что-то читаем, у нас уже есть заранее наши какие-то собственные убеждения. Кто прав, кто не прав, кто белый, кто черный, у нас есть эти убеждения. Мы, когда что-то читаем, мы просто подкрепляем свое мнение. Я, например, прочитал, что суд осудил Садыра Джапарова, или, наоборот, оправдал Садыра Джапарова, да? Если я его люблю, я оценю эту новость вот так, негативно или, наоборот, позитивно. Это уже от моих предубеждений зависит. Но тут появляется очень важное. Раньше, когда я что-то читал в газете, или слушал по радио, или смотрел на телевидении, я не мог понять, что думает общество. А сейчас я вижу наиболее популярные комментарии, и по ним могу понять настроение общества. Мы все привыкли действовать так, чтобы быть в массе людей. Ну, чтобы безопаснее жить. Мы хотим быть в группе, со всеми. Мы не хотим быть этими единицами, которые против всех, против чего, которых всех не любят. Мы хотим быть в группе, в большой группе, желательно, быть со всеми. И когда мы видим вот эти фейковые комментарии, не всегда фейковые, но чаще всего они бывают фейковыми, в поддержку, например, властей, как это сейчас бывает, нам кажется, ну все у вас хорошо, вот все поддерживают. Или наоборот, когда пытаются показать, что коррупционер не настолько-то и плохой, как это было в случае Райымбека Матрена. Там такая огромная махина была, фермерская когда-то, контора, которая прям пыталась отбелить его. И иногда казалось, а может действительно он не такой плохой, может благодаря ему там цены на некоторые вещи на трудовые были там не такими высокими. И может быть он занимался коррупцией, но при этом люди получали блага. И то, что люди это писали, и потом другие фейки это лайкали, это очень сильно меняло сознание людей. И это действительно проблема, и мне кажется, с ней очень сложно бороться. Остается выход только индивидуальный. Каждому нужно думать своей головой, но это очень сложно делать, когда мы живем в мире, когда мы читаем комментарии и видим, что массы поддерживают или не поддерживают властей, а у нас и нам сложно понять, а что мы думаем сами, нам очень сложно понять.
Вот если это касается каких-то личностей, ну там понятно, в обществе могут быть различные мнения, но касательно таких явлений, как коррупция, да, например, почему наша аудитория в какой-то степени, ну, может быть, не вся, она закрывает глаза на коррупцию? И почему те же самые хвалебные комментарии, направленные на поддержку, на защиту коррупционеров, они отзываются, они находят вообще своих отклик сторонников, отклик находят. Почему?
Ну, мне очень сложно судить с позиции журналиста, потому что, наверное, нужен какой-то социологический опрос и понимать, как это происходит. У меня есть мое субъективное представление, как это работает. В первую очередь, мне кажется, это связано с тем, что в тот момент, когда ты выпускаешь огромное количество расследований, ты просто устаешь от этих новостей, где кажется, ну вот очередное расследование про коррупцию. Ну, мы же все знаем, что в Кыргызстане все воруют. Я даю взятки как водитель. Может человек сказать, водитель, я не вожу машину. Но я уверен, что очень много кыргызстанцев, которые занимаются мелкой коррупцией, и когда они видят другую коррупцию, они такие, ну окей, он занимается больше коррупцией, чем я. Ну, такие правила игры, мы к этому привыкли. Вначале, когда выходили расследования, был какой-то резонанс. Это было какое-то модное расследование. Сейчас, как будто все к этому привыкли, с одной стороны, мне кажется, И каждый раз журналистам все сложнее удивлять людей. Потому что тебе приходится там, не знаю, давать какие-то примеры или что-то. Ну, масштабы коррупции, они уже никак не шокируют людей, потому что ничего резонансного после расследования Рымбека Матраимова особо не было на самом деле, мы должны это признать. Мелкие расследования о коррупции, они сильно не удивляют людей, потому что люди знают, что все в Кыргызстане воруют, такие правила игры. Мы все знаем, что коррупция – основная причина, почему Кыргызстан находится, если не знаю, если материться можно или нет, он находится в очень плачевном состоянии. Да, основная причина – это коррупция. Но мы как будто все привыкли жить по этим нормам, по этим правилам игры и считаем это нормально. Почему, например, сейчас, когда говорим о войне, в России нет такого большого клика? Потому что война уйдет уже больше года, и твоя эмпатия к тем людям, которые каждый день умирают на войне или воюют, она просто у тебя загасла, потому что ты не можешь постоянно переживать, ты не можешь постоянно сочувствовать. Тут то же самое. Ты вначале удивляешься, что люди так много воруют, но ты не можешь делать постоянно. У тебя просто нет этого ресурса на это. У тебя есть свои дела, и мы знаем, что третья причина – это отчаяние. Вот то, к чему я веду. Люди просто… Кто-то выживает в Кыргызстане, кто-то, может, хорошо живет, но в целом люди как-то все зациклены вокруг своего личного пространства, и поэтому, мне кажется, здесь журналистам все сложнее как-то достучаться. Но при этом, когда что-то происходит резонансно, не обязательно расследование коррупции, например, приезд Аскара Акаева, когда власти пытаются проверить, а можно ли привезти Бакиева, например, да, то мы видим резонанс людей. Мы видим, что это резонирует, появляются недовольные, появляются смелые студенты политеха, которые пишут письмо, говорят, ну это вообще какой-то бред. Человек, который украл у нас будущее, будет у нас проводить лекции. А в каких-то моментах еще все-таки как раз людей можно удивить. И приезд Аскара Акаева тому пример. Все-таки людей можно удивить, все равно можно собрать какой-то резонанс и что-то изменить. И в этом плане Кыргызстан уникальная страна. Мы, с одной стороны, как-то всегда с помощью журналистики пытались что-то изменить, что-то сделать, но потом случается такое, что очень много стало этих расследований, и они что-то меняют, что-то не меняют, но резонанса – это тоже самое важное, потому что расследование без отклика людей ничего не сделает. Очень важно, чтобы как можно больше людей поделились расследованием и выразили свое недовольство. Но мы как будто стали этого меньше делать, нас как будто это не беспокоит. И в этом, мне кажется, главная проблема. Журналисты продолжают делать хорошо свою работу, а люди, у них как будто пропала реакция на все это. Мы такие, ну окей, да, все воруют, пусть продолжают воровать. Я или уеду, или больше не буду жить в этой стране.
Ясно. И еще один вопрос. Я часто, не часто, а практически постоянно слежу за вашим контентом, за вашими публикациями, скажем так, и читаю комментарии. И самый частый комментарий под вашими видео, под вашим контентом – «Кыргызча контент качан болот?»
Кыргызча?
Азат, ответь, качан кыргызча контент жаратып баштайсыңар?
Кыргызча албетте болот. Кыргызча вообще болуш керек обязательно. Бирок бизде азыр ресурс жок кыргызча контентка. Анан кийинки жылда биз албетте кыргызча баштайбыз. Ну, если серьезно на русском ответить, на самом деле я считаю, что спрос на контент на кыргызском языке гораздо больше, чем на русском. Все, кто сейчас меня смотрит и думают, заводить им блог или чем-то заниматься, делайте обязательно, еще не поздно. Если вы думаете, что на любом языке, на самом деле, но на кыргызском у вас просто больше преимущества. На кыргызском гораздо меньше конкуренции и гораздо меньше качественного контента. Мы видим, что блогеры сейчас делают очень много хорошего контента на кыргызском, конкуренция там растет. И как на качественную картинку, так и на качественный контент по содержанию мы это видим, что растет. Но все равно, тем не менее, его очень мало. Если посмотреть, что там пишут Google Trends, да, что люди чаще всего вбивают YouTube, они пишут «кыргызский носу», там что-нибудь. Они хотят контента на кыргызском, а его очень мало. И мне кажется, особенно сейчас, после войны в Украине, мы все поняли, что у нас есть собственный язык, и нам все пора разговаривать на кыргызском. И было бы очень хорошо, если бы контент на кыргызском был бы разнообразный. Не только комедии веселые, но много и другого контента, просвещающего, образовательного. И чем больше будет доступного, хорошего контента на кыргызском, тем больше людей на нем будут разговаривать.
Уважаемый слушатель, это подкаст радио «Азаттык. Голос свободы». Веду сегодня его я, Касым Рахманкулов. Наш сегодняшний гость – журналист и один из основателей студии «Башта» Азат Рузиев.
Азат, мы снимаем наше интервью в одном из красивейших городов Европы, в Праге.
Абсолютно верно, да.
Расскажи, с какой целью ты сюда приехал, что ты здесь делаешь, чем занимаешься?
Прага действительно, мне кажется, один из самых красивых городов, где можно жить, и мне здесь очень приятно находиться. Я здесь приехал на пару месяцев, чтобы создать образовательный курс для всех, кто хочет заниматься информационным контентом. В первую очередь этот онлайн-курс будет для активистов, журналистов, да и в целом для тех, кто хочет создавать просвещающий, образовательный контент, или, например, это могут какие-то правозащитники, но у них нет времени для того, чтобы изучать, как все эти штуки работают там, в Инстаграме, в ТикТоке. Я хочу создать такой курс, где пошагово будет понятно, как создавать там карточки, как работать с дизайном, как работать с видео, какие программы использовать, что вам поможет упростить работу. Хочется рассказать про то, как делать вообще сторителлинг. Потому что сторителлинг — это основа. Можно очень плохо снять видео, очень можно вообще сделать уродские карточки в Инстаграме. Но если ты можешь умело и хорошо это рассказывать, если ты умеешь привлекать внимание людей, то это прям основа. И вот хочется эти вещи все собрать, скомпоновать и как-то интерактивно подать людям на этом онлайн-курсе.
Кроме этого, ты еще будешь участвовать на мероприятии Unlock буквально через пару дней. Что это за мероприятие? И чему оно будет посвящено?
Это мероприятие посвящено, если коротко, встрече блогеров, журналистов, активистов. И там много что будет обсуждаться, включая деколонизацию. Это сейчас самая горячая тема вот в этой группе людей, о которых я рассказал. Там будет как раз рассказываться о том, что мы здесь сейчас обсуждали. Про то, как работать, например, с искусственным интеллектом, как работать активистам, когда они уехали, например, из страны или их вынудили уехать. И мы будем пытаться понять, наверное, опыт других людей и пытаться понять, чем мы можем сами тоже поделиться. Но всегда интересно, потому что мы все живем в этом вакууме маленьком, и мы кажется, мы все знаем. Но всегда оказывается, что мы ни хрена ничего не знаем, по сути. Поэтому всегда приятно, когда есть такая возможность, ну, поговорить с другими и узнать что-то новое.
А насколько тема деколонизации актуальна в Кыргызстане сейчас, в наши дни?
Ну, я хочу верить и надеюсь, что действительно она актуальна. Просто в том бабле, в котором я живу, вот этот маленький мой бабл 1%, может, даже меньше 1%, эта тема очень актуальна, потому что все начали вдруг, тут мои друзья, я начал моментально учить кыргызский, пытаться стараться всеми говорить на кыргызском, и стали понимать, что мы все были манкуртами, потому что ничего не знали про свою историю, про свою страну. И вдруг к нам пришло осознание, что пора меняться, потому что вся история, которая у нас была, в учебниках истории у нас нет ничего. Очень мало правды, если грубо говоря. Потому что вся история, она написана под давлением, или как раз таки написана с тем, чтобы не обидеть Российскую империю, Советский Союз. Там говорится много хорошего, и это правда, может быть, действительно сделали благодаря Советскому Союзу, у нас появились там дороги, образование, никто с этим не спорит. Но у всего есть темная сторона. Например, как расстреливали интеллигенцию нашу. Почему, например, ГКМБ Кыргызстана не раскрывает все секретные архивы, чтобы понять, сколько действительно людей было расстреляно? Потому что это Советский Союз — это ведь самый ужасный эксперимент, который произошел в истории человечества. Хотя там тоже жили мои родители и моя бабушка, дедушка. Несмотря на это, мы понимаем, что это был ужасный эксперимент, потому что в этой стране убивали собственных граждан по разным мотивам, отправляли в ГУЛАГ, и людей в очень жестоких условиях держали. И, конечно, сейчас находится очень много людей, кто говорит, что в Советском Союзе было не так плохо, и, может, нам стоит туда вернуться. Я могу понять, почему они так говорят, потому что, наверное, их современная жизнь не устраивает, да? Но надо понимать, что тот Советский Союз, который был, он был максимально ужасен. Ну, никто не занимался такими массовыми репрессиями в отношении своих граждан. И мы все это одобряем, мы там говорим, какой Сталин молодец. И все это происходит только потому, что современная власть в России и в Кыргызстане решили нам дать такую точку зрения. Но если мы все пойдем и посмотрим то, что написано в архивах, то, что пишут солдаты Второй мировой войны, то, что написано как... Очень мало кто знает, что на самом деле Вторая мировая война началась не потому, что Гитлер взял и напал на СССР, а потому что Сталин и Гитлер решили вместе поделить Европу. Именно с этого все началось. Конечно, вначале был еще Мюнхенский договор, о нем важно сказать, что Франция, Британия тоже сыграли свою роль. Но все началось с того, что все-таки Сталин решил помочь Гитлеру, он решил поставлять ему оружие, они обучали, это все документировано, это никто даже не отрицает. Просто об этом никто не говорит. И вот этот культ победы вокруг 9 мая, это, конечно, может быть немного Это хорошо, наверное, для тех, у кого там погибли дедушки, бабушки. Это очень важно, потому что говорить об этом, а говорить, что война плохо. Но кто говорит то, что война плохо, он устроил самую жестокую войну в центре Европы в 21 веке. И когда вот Путин напал на Украину, всем стало понятно, что нужно срочно заниматься деколонизацией, срочно просвещать людей и изучать собственную историю. И когда мы говорим деколонизация, нам... И сейчас, даже сейчас мы с тобой интервью делаем на русском языке, мне стыдно за это, потому что я бы с удовольствием хотел бы это сделать на кыргызском. Я надеюсь, если вдруг мы с тобой встретимся через пару лет, мы с тобой будем говорить спокойно на кыргызском языке, да, я скажу, вот, тогда, может быть, и произошла деколонизация. Но деколонизация же не только про язык, она ровно про то, что ты должен отрефлексировать и понять, что произошло с твоей страной. А мы в Кыргызстане нифига ничего не знаем про свою историю. Абсолютно ничего.
Как война в Украине подействовала на, скажем так, на пробуждение, на процесс деколонизации?
Очень сильно, мне кажется, потому что мы поняли, что наш стратегический друг, как обычно заявляет, наш главный, наш старший брат, как принято даже было говорить среди президента, все такое, оказалось, что у нас очень плохой большой союзник. Это страна, с которой мы сейчас сотрудничаем больше всех, она убивает людей, она начала ужасную кровопролитную войну под ложными предлогами, она занимается активной пропагандой не только в России, но и в Кыргызстане. Кыргызстан, кстати, одна из единственных стран в мире, которая платит деньги российским телеканалам «Россия-24», чтобы они транслировались в нашей стране. И это убивает даже наше местное телевидение, потому что у них забирают деньги и рекламу. И это просто ужасно, то, что мы делаем. Как будто и то, что мы даже списываем у них законы, вот эти репрессивные законы против активистов, журналистов и другие законы. Ощущение, что в Кыргызстане нет какой-то интеллигенции, которая могла бы писать законы, да? Конечно, мы можем, потому что в Кыргызстане очень много талантливых людей. Эти люди есть не только среди активистов, журналистов, они есть и во власти, я знаю это. Есть во всех органах. И если просто дать возможность, мы могли бы сами строить свою страну. И это не значит, что нам нужно моментально прекращать с каким-то из наших больших союзников отношения. Нам просто нужно искать альтернативы. И чем больше альтернативы будет, тем лучше. Потому что очевидно, что Путин проиграл эту войну, когда ее начал. И очевидно, что в России ничего хорошего не будет. А если все будет плохо с курсом рубля, значит, все будет плохо и с курсом сома. Уж слишком мы тесно связаны. И те сотни тысяч мигрантов, которые работают там, получают сейчас российские паспорта, они находятся ведь под этой пропагандой, их отправляют на войну. Им говорят, когда они приходят в миграционный центр, например, в Сахарово, им говорят: слушай, если ты хочешь российский паспорт и 200 тысяч рублей, пойдем воевать. И наши люди, в силу того, что они хотят вот этих, как казалось бы, легких денег, и в силу того, что они хотят этот паспорт, они идут туда. И мы понимаем, вот если вернуться к своему вопросу, что деколонизация — это ровно про то, что мы должны начать думать собственной головой. Нам очень сложно обрести независимость, когда у нас такая слабая экономика, но мы знаем, что у нас есть возможность это сделать. У нас есть много других партнеров, кто нам может помочь. И это просто выбор страны. Сейчас мы сделали выбор, он очевиден. Это Россия, мы будем с Россией, с Китаем. Это официально заявляют власти. У нас будут очень репрессивные законы, никто это не отрицает. Власть прямо говорит: мы специально переписали конституцию, потому что мы хотим, чтобы вся власть была централизована. Мы хотим назначать мэров, мы хотим всеми управлять, и мы полностью ответственны за это. Сейчас Садыр Джапаров и его команда, по сути, взяли всю ответственность на себя, и они открыто об этом говорят. И, возможно, даже в обществе есть спрос на эту сильную руку, чтобы кто-то пришел и все поменял. Но как показывают эти два года, пока ничего не было такого, чтобы доказывал то, что они выполнят свои обещания. Но если вдруг наша экономика расцветет, и все будет хорошо, я буду только рад. Но у меня опасение, что если они будут строить не инклюзивные институты, не демократические институты, а будут пытаться заниматься исключительно коррупцией и авторитаризмом, это ни к чему хорошему не приведет.
Азат, как журналист, как гражданин Кыргызской Республики и, наверное, как, скажем так, не знаю, блогер или контент-креатор, да, скажем, как ты сейчас относишься к нынешней власти и вообще к нынешней политической ситуации в нашей стране?
Я для международных изданий освещал события, октябрьские события. И главное, что я уяснил для себя, я очень молод и очень мало что знаю про эту жизнь, но одну вещь я для себя уяснил, что те, кто приходят с помощью насилия, они и просто так не уйдут. Они уйдут только, тоже только с помощью насилия. И в тот момент была какая-то надежда, и казалось, что если человек так много потерял, ну, человек много, я про Джапарова говорю, с ним так много чего печального случилось, и вот это очень выдуманное дело против него, его на 11 лет и 6 месяцев посадили за захват власти, и там казалось, что тот человек, который потерял там сына, отца, от него, возможно, стоит ожидать какого-то чуда, даже это казалось и либералам, и всем другим. Но стало очевидно, что когда депутатов вынуждали приезжать в парламент, ну просто насильно, потому что депутаты не собирались сами, и мы видели, что у кого-то какие-то странные обстоятельства происходили там в доме, где-то, мы помним, что Аида Соляна, или никто это был, я забыл, но неважно, депутаты откровенно говорили, что их, Касымалиева, да-да-да, что их под давлением вынуждают туда идти. Но, слушайте, тот человек, кто приходит такими методами насильственными, незаконными к власти, от него можно, конечно, ожидать чуда, если это какой-нибудь, не знаю, супер авторитарный человек, у которого цель есть это улучшить страну и что-то такое. Очень важно вот это вот, как говорится, там, целеполагание. Саакашвили или там Люкуанью, да, с которым постоянно сравнивают себя нынешние власти, они ведь тоже очень использовали грязные и недемократические методы, очень репрессивные были. Про вот эти пытки во время Саакашвили все знают. Но при этом после них осталось какое-то наследие. Там, в Сингапуре, в Грузии. И мы видим, к чему они стремились, какую команду они собрали. Команду, которую они собрали, это действительно были функционеры, которые знали, что делать. Сейчас мы видим очень много людей, которые находятся во власти, и которые нифига не знают, что делать. Очень высокий уровень непрофессионализма. И становится очевидно, даже, потому что власть этого не скрывает, они официально заявляют, что надо перестать писать негативные новости, надо перестать этим заниматься. Они хотят создать такой тоталитарный режим, где у нас будет вот эта газета «Правда», в которой не было никакой правды, и чтобы были исключительно позитивные новости. Но если вы хотите создать Сингапур или Грузию, там, с честной их полицией, и как они сильно дропнулись по уровню коррупции, ну, смогли как-то ее побороть хотя бы, то давайте вы будете приводить профессионалов, давайте вы будете что-то менять. Прошло 2 года работы, давайте вы будете показывать результаты. А мы видим очень много непрозрачности. Очень много было вопросов с тем, куда вывозится наше золото. Потом только благодаря тому, что журналисты где-то что-то раскопали, мы узнали, куда это золото вывозится. Надежда все-таки есть, потому что что-то меняется, что-то строится, что-то делается. Но эта надежда очень реалистичная. Скорее всего, тот уровень коррупции, который есть в Кыргызстане, он будет оставаться очень высоким. По индексу свободы прессы от «Репортера без границ» Кыргызстан потерял там больше 50 позиций в 2023 году. Это прям рекорд страны за всю историю. Будут очень много вот этих репрессивных законов. Экономически, я думаю, нас ничего хорошего не ждет. Только из-за войны в Украине. Это на нас очень сильно сказывается. Мы сейчас в партнеры выбрали Россию. Если с Россией ничего хорошего не случится в будущем, это очень сильно повлияет на нас. Поэтому я бы не стал бы строить иллюзий никаких абсолютно.
Мы действительно пережили много революций, да, и, к сожалению, получилось так, что сменяемость власти, она проходит очень болезненно, власть меняется болезненно. Это каждый раз это какие-то митинги, безусловно, не обходятся без жертв, без смертей, да, трагических. Есть ли какой-то способ изменить вот этот наш код или, скажем так, вот эту судьбу, что вот, и как это можно сделать? Я имею в виду, это касается не только властей, но и граждан. Как да. Граждане могут на это повлиять?
Ну, это очень сложный вопрос. Я, наверное, точно не конечно, что это гораздо я в этом не компетентен. Но вот что я могу сказать точно. Мы знаем, что в мире есть богатые страны и бедные страны. Мы видим, что есть демократические страны и демократические страны. Чаще всего, даже не чаще всего, это правда, если у тебя нет нефтяных огромных ресурсов, то у тебя просто нет одного источника дохода, и тебе нужно искать какую-то альтернативу, строить свою экономику. Лучше всего это получается в демократических странах, где есть инклюзивные институты, где можно контролировать власть с помощью там, прессы, и когда во власти есть конкуренция, честная конкуренция. Грубо говоря, если в Кыргызстане, неважно, кто во власти, там, Джапаров, другой человек, вообще неважно, но если во власти есть понимание того, что нужно строить инклюзивные институты, то эта страна, она в итоге все равно своего добьется. Что я имею в виду под инклюзивными институтами? Это значит, что у нас есть Конституционный суд, который реально смотрит за тем, чтобы все, что написано в Конституции, оно соблюдалось. Это значит, что у нас есть реальная оппозиция, которой дают работать, которую не пугают, которые не говорят, что мы вас всех посадим, как у нас обычно звучит в парламенте. Помимо этого, есть свободная пресса, которая не боится что-то делать, и власти нормально относятся к критике. Есть люди, это очень важно, у людей должно быть желание быть свободными. Я иногда в Кыргызстане, мне страшно за наше общество, потому что, мне кажется, все готовы продать свою свободу там за деньги, потому что мы на выборах за 3-5 тысяч сомов отдаем свои голоса. Это просто страшно, если общество продает свои голоса. Нужны люди, которые будут защищать всех. Например, в Грузии, когда пытались принять закон об иностранных агентах, люди вышли с протестами и закон отменили. Значит, у людей есть желание жить в нормальном обществе. Если у нас, у кыргызстанцев, будет такое желание, это очень сильно поможет. И не важно, кто будет во власти. Главное, чтобы была сменяемость власти и, как называется, был check and balance system. Если будет такая страна, то инвестиции сами будут приходить в эту страну, сами люди будут все делать. У нас вообще все, что в Кыргызстане есть, самое хорошее, это появилось вопреки. Бизнесы появились вопреки, там лучшие системы появились вопреки, там что люди делают. Не потому, что власть как-то помогла, а наоборот, люди как-то умудрились, несмотря на то, что это были ужасные условия, создать свой бизнес, что-то сделать. И сейчас мы видим, например, отобрали там компанию IU, хотя официально ее не отобрали, она сама все передала, хотя никаких официальных заявлений от нее не было. И эта компания, она смогла что-то построить. Может, алкоголь – это плохая продукция, но это очень плохой прецедент для всех остальных людей, кто хочет заниматься бизнесом. И появляются эти четкие сигналы. Если что-то говоришь против властей, ставишь, не знаю, там, лайк не тем постам, пишешь не те комментарии, то тебе нужно опасаться. И это очень плохо. Если мы сейчас все заткнемся, то завтра случится очень плохое что-то со страной. Мы не должны затыкаться, мы должны говорить то, что мы думаем, мы должны критиковать. Если это мы перестанем делать, то очевидно, то, что те, кто у власти, они почувствуют полную волю свободы во всех своих действиях. Вот, а если коротко твой вопрос, нам нужно строить просто институты, которые работают и друг друга контролируют. И есть очень много вещей, которые мы можем делать и будем продолжать делать вопреки. Делайте свой бизнес вопреки, делайте свою креативную экономику вопреки всему, хотя где-то власть нам пытается идти навстречу. И если каждый из нас будет делать просто свою работу хорошо, неважно, кто ты там подметаешь, я не знаю, делаешь там бизнес, просто если каждый из нас будет делать свою работу хорошо, мне кажется, это всем поможет.
Спасибо.
Спасибо, что позвали.
Уважаемый слушатель, вы слушали подкаст радио «Азаттык. Голос свободы». Мы сегодня беседовали с журналистом и с одним из основателей студии «Башта» Азатом Рузиевым. Видеоверсию этого же подкаста вы можете найти на нашем YouTube-канале. Ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях. Каждый ваш клик, каждый ваш лайк и каждый ваш комментарий важен для нас. Сегодня с вами был я, Касым Рахманкулов. До новых встреч!